дифирамб.
Начинаем программу «Дифирамб». Сегодня в нашей студии народный артист Советского Союза, художественный руководитель Московского художественного театра и театра под руководством Олега Павловича Табакова. Олег Павлович Табаков. Здрасте, Олег Павлович Табаков.
Здравствуй, Ксения.
Олег Павлович сегодня пришел с подарком для вас, дорогие друзья, потому что совершенно потрясающая книжка, которую я сейчас листала перед началом эфира, «Табаков. Три дня в сентябре». Это начало такого масштабного проекта фотографического. Это не просто альбом из семейного архива, да, или альбом из каких-то там ролей. Это специальные люди, два человека, вооруженные фотоаппаратами. Три дня практически круглосуточно провели с Олегом Павловичем Табаковым. Ну, я не знаю, там...
Ксения, главное, что два талантливых человека.
Расставались-то когда?
Ну, время от времени уходили.
Вообще, это здорово. Вот это как бы три рабочих дня, насколько я понимаю, Олега Табакова, начиная с самого раннего утра и до самого...
Нет, последний день выходной.
Последний выходной. Я здесь поразилась, я помню, вот с чего начал Олег Павлович по поводу этого альбома. Уникальный совершенно момент перехода актера из состояния человека в состояние образа, в состояние героя, в персонаж. Никто не может это зафиксировать. Я помню одну единственную фотографию, которую я видела. Наверное, вы ее знаете. Это фотография Юрия Роста, Марины Неёловой, где она за кулисами.
Да.
Наоборот, она еще вышла в роли, да, не вошла еще. Она еще не Марина, но уже и не Оля из «Спешите делать добро». Здесь я увидела такую фотографию. Последняя жертва спектакль в гримерке. Табаков готовится к выходу на сцену. И последняя фотография в гримерке. Там уже другой человек. Да.
Видят. Ага. Замечают.
Ну, вам это интересно?
Мне
совсем уж все на продажу.
Ты знаешь, я тебе скажу, что, во-первых, в этом совсем нет гламурности, в этом нет демонстрации, ну, как бы сказать, уровня моей жизни. В этом нет демонстрации, так сказать, итальянских постельных интерьеров или, так сказать, фирм, которые приобретает Марина Вячеславовна Зудина. То есть там есть на самом деле вот эти три дня, такие, какие они есть. И, может быть, к радости моей, все-таки возраст обязывает, 35-й год рождения, это вот последний день, когда я... с ребятами, с детьми, с Павлом и с Марией, и с Мариной в гостях у Антона, старшего сына, и его две дочки, и его жена, и дочка еще Антошкина Анечка. И вот весь этот выводок, или, как говорят образованные люди, прайд, вот это вот такая радостный итог, что ли, мой.
Ну, ладно уж.
Нет, ну, я хочу тебе сказать, что мне
просто приятно,
когда радостно людей, на это смотреть, да? Когда немножко...
Вы всех знаете, кстати, Олег Павлович. А то, знаете, как вы рассказывали анекдот про Сергея Владимировича Михалкова, который спрашивал своих внуков, вы чьи, вы чьи?
Нет, у меня систематика там, и все записано.
Ну, хорошо. Здесь мне нравится эта книжка еще и тем, что здесь замечательные совершенно подписи к фотографиям. Я уж не знаю, как они там специально записывались или как, но здесь действительно текст Олега Табакова.
И придумала эта женщина совершенно, в общем, то, что называется, не пиарского, не такого толка. Она бизнесмен, она самодостаточный человек, который успешно занимается своим бизнесом. И вот ей пришло в голову, это явно не занятая, не заполненная ниша.
Итак, это называется проект «Фотографии замечательных людей» по аналогии с известной книжной серией. И вот открывает этот проект Олег Павлович Табаков. Уж не знаю, кто там будет дальше. И надо фотографов-то назвать. А, я знаю.
Да.
Максима я знаю. Максим Авдеев, Валерий Горохов.
Да.
Молодые люди.
Да.
Очень, по-моему, талантливые.
Да.
Да. Ну, хорошо. Давайте я скажу, что у нас есть подарки для наших слушателей. Не буду ничего придумывать особенного. Присылайте ваши ответы на СМС. И самые интересные вопросы... мы и наградим вот этими вот замечательными призами. У нас два приза будет для вас, две книжки «Табаков. Три дня в сентябре». А я бы хотела начать тогда уж с молодежи, с театральной школы, поскольку это вот я так понимаю, что это речь идет не о школе-студии МХАТ, чтобы все-таки слушатели понимали, да, а это именно то, с чего, собственно говоря, когда-то начинался подвал на Чаплыгина.
Да.
То есть дворец пионеров.
По сути дела, это попытка восполнить то, что утрачено на сегодня у нас в стране. Система дворцов пионеров давала демократические, равные, можно сказать, возможности для людей, желающих, ну, так сказать, рано самоидентифицироваться, то есть ранней профориентации. Попросту говоря, это потом называлось ремесленное училище, а в императорское время было императорское Тенишевское училище, куда набирали фигурантов там 7-8 лет, и они учились. И не все из них далеко, не все становились актерами. Кто-то ушел в капельдинеры, в администраторы, в реквизиторы, в суфлеры. Но девица Яблочкина дебютировала 15 лет. Девица Ермолова Марья Николаевна 16 лет. И вот это, Ксень, конечно, все-таки я человек уже...
На профессиональной сцене дебютировали,
да,
в таком возрасте.
Да, я могу тебе сказать, это ни с чем не сравнимый выигрыш у судьбы. Это тебе не «Волгу» по трамвайному билету взять, да? Это, ну, короче говоря, до некоторой степени чудо. И когда год тому назад президент Дмитрий Анатольевич Медведев, так сказать, стал говорить о необходимости усилить эстетическое образование юного поколения, то прошел год, и как-то совсем никто на его призыв не откликнулся, вот, кроме вот этой вот школы, которая находится на пересечении улицы Чаплыгина и улицы Машкова.
Это как студия при театре, можно так назвать?
Это никак, это называется колледж, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. При Московском городском театре под руководством Табакова.
А правда, что вы набираете из других городов детей тоже?
Неправда, а это самое главное, иначе чего бы я стал так уж надрываться.
А как? Это же дети, они должны где-то жить, где-то учиться.
Стоп. Вот тут вот удалось... На самом деле, воплощая вот эти благие пожелания двухлетней давности, во-первых, получить возможность набирать не только Москву и Ленинград, а от Калининграда до Камчатки. В последнем наборе существует и из одного, и из другого конца России люди. С Камчатки мальчики есть. Так вот, это все делается за деньги государственные. То есть, 5 человек на место, 24 места студенческих, привозится в Москву 124 человека. И вот они, естественно, и сюда летят за госсчет, и обратно летят за госсчет. Они живут в здании, вот у маленького театра на улице Чаплыгина, дом 1А, было одно богатство. Это общага, разваливающаяся двухэтажная общага.
Бывали мы там.
Где выросли и Женька Миронов, и Виталька Егоров, Вовка Машков, где родственники Сережки Газарова спасались от сумгаитской резни. Да? И вот это пришлось отдать.
Так.
Здание снесли двухэтажное и построили удобное, современное, на самом деле комфортабельное для этого вида обучения здание на 6 этажей, где есть, как бы сказать, пансионат, где они живут, спят, едят 5 раз в день. И в 9:30, когда заканчивается занятие, я назначил 1.5 часа на чтение. Они читают, а потом я с ними встречаюсь и пытаю. Что они...
Сколько лет?
Это люди, которые имеют право поступать в эту школу, в этот колледж, дурацкое слово, конечно, но тем не менее так называется, после окончания первого среднего общеобразовательного цикла. Девятый класс кончают и идут.
Угу. А родители не приезжают с ними жить?
Нет, а им жить негде, родители.
Ну, что делать? Потому что я понимаю, аналогии у нас есть. Это вот музыкальные школы, куда приезжают тоже со всех регионов. Но там страшные же вещи. Там люди квартиры продают, чтобы оплатить дорогу.
И нет, родная здесь моя, вот это я вообще лишил эту, так сказать, форму обучения всякой коммерциальности. Угу. Это на самом деле поиск российских талантов.
Нет. Это бесплатное обучение.
Абсолютно. В этом вот, как сказать...
А школа как общеобразовательная при этом есть? 10-11?
Ну, как же? Они когда кончат, они получат аттестат о среднем образовании.
То есть это вот действительно как
училище. Они учатся 3 года и 10 месяцев.
Так. А, у нас сейчас новости. Видите, нам машут. Давай. Новости, потом продолжим.
Давай.
Дифирамб. Продолжаем программу. Напомню, что сегодня мы не просто разговариваем с Олегом Табаковым, но и представляем книжку «Табаков. Три дня в сентябре». Это первая книга, вышедшая в серии, как она называется, «Фотографии замечательных людей». Назову руководителя проекта Елена Резник и автор идеи. Ну вот, эту книгу мы сегодня отдадим авторам двух самых интересных вопросов, которые я жду на СМС плюс 7-985-907-4545. Значит, смотрите, Олег Павлович, я хочу напомнить нашим слушателям, что да. Табаков – это не главный режиссер театра, а художественный руководитель. Да. И есть существенная разница, потому что Олег Павлович Табаков, я хочу еще раз это подчеркнуть, не ставит спектакли, он как режиссер не работает. Он работает как руководитель, он работает как педагог, да, он работает как гарант, скажем так, на своей отдельно взятой территории. В связи с этим я почему про это захотелось поговорить, Олег Павлович. Вообще система руководства театрами на сегодняшний день, она ведь... То, что вы демонстрируете, она совсем другая, не та, к которой мы привыкли, да? Это не институт главных режиссеров.
Я думаю, что это совмещение обязанностей, которые скорректировало время.
Это как вот в Германии по этому типу?
Да.
Как они называются? Интенданты?
Интенданты.
Да?
Но это не совсем так, как в Германии, потому что в Германии все-таки, ну, вот эти мотивы, там, театр-дом... Давайте подумаем о том, как улучшить жизнь наших подчиненных. В Германии, так сказать...
Это лирика.
Ну, это так. Ну вот. А у нас это все-таки довольно последовательно реализуется. Мы уже с тобой говорили, но я еще, может быть, напомню. Важно, что... Когда я принимаю человека на работу, я не просто выкликаю его, и даже если он засветился в кино или там еще где-то, а я сочиняю для него жизнь на 2 года.
Индивидуальный рабочий план.
Да, на 3 сезона. Тогда, в конечном итоге, по окончании этого отрезка времени, вполне можно как-то так реально... оценить, как прошли эти 3 года, и что, как говорится, наш человек успел сделать, как он смог о себе рассказать. Ну, это одна из деталей.
Но это контракт?
Да.
Механизм конечно. Какой? Общение.
Механизм определенно жесткий, жестокий. Я и детям-то вот этим говорю с самого начала. Вы попадаете в своем детстве актерском на территорию незащищенности социальной, в зону социального риска высокого. Так вот, значит, вы, то, что называется, приходя сюда, когда вы приходите 1, 2, 3, ну вот как пришла, скажем, я приехал в Ленинград и там посмотрел группу учеников очень хорошего педагога Фельштинского и позвал их. И вот они сейчас одни из ведущих актеров этого театра.
Ну, давайте назовем это Константин Хабенский, Михаил Трухин и Михаил Пореченко.
Да. Значит, но кроме этого, есть такая форма, вот, которую я уже 3-й год практикую, так называемая стажерская группа, которая приходит на 3 года и эти 3 года нечто вроде такого испытательного срока. Была такая повесть у Мнилина «Испытательный срок». И режиссеры, которые приходят, они специально учитывают это жизненное обстоятельство. И так или иначе, я стараюсь повернуть этих ребят то одной, то другой, то третьей стороной их дарований. Ну и, наконец, может быть, о чем надо сказать, почему это отличается от немецкой модели строительства театра. Все-таки театр – это дом, и люди, отработавшие 25 лет в этом театре, они не увольняются и не уходят на пенсию. Они выходят ли они?
А если они не выходят?
Не выходят, они получают свою гарантированную сумму.
Это ваша гарантия, да?
Да, то есть... да, это гарантия театра.
Так идея, как... вы здесь исполняете функцию, которую должно государство исполнять.
Государство, да? И которую не исполняет немецкая модель ведения театра. Ну, а вот это вот обстоятельство, что ли, ну, которое назовем вот этой молодой порослью, да, это вообще замыкает цикл, что ли, вот когда после второго курса эти студенты колледжа смогут выйти на сцену, там, условно говоря, с тем же Хабенским или Пореченковым, или Трухиным, или там Виталькой Егоровым, или Сережей Угрюмовым, или там Валерием Хлевинским, или, дай бог, там, с Гариком Леонтьевым, или с Олей Барнетт, или Олей Яковлевой. Это уже... Понимаешь, ведь я тебе так скажу. В театре так было, так есть, так будет, так, во всяком случае, со мной было... Я смотрел, как играет Женька Евстигнеев, и я чему-то научивался. Он был всего-то на 9 лет старше меня. Я смотрел, как играет Лили Толмачева или Олег Николаевич Ефремов. Из рук в руки, точнее, из первых рук. Mm-hmm. Мало этого, это и в школе-студии МХАТ, когда Василий Иванович Топорков, один из крупнейших провинциальных успешных артистов России, да, поступает в театр Корша и там занимает лидирующее положение, а потом, испытав все эти, так сказать, прелести и успехи, он приходит к Станиславскому и говорит: научите Христа ради тому, чего я не умею еще. Значит, это все никаким другим способом не передашь. И когда мне японцы или американцы звонят и говорят: ну, пожалуйста, вот вы будете по телевидению, а мы мост сделаем. И так далее.
Возможно.
Ну, ерунда. Это, ну, такая демонстрация, что ли, электронных возможностей современной техники.
Как вы относитесь к актерским бунтам? Я понимаю, что МХАТу это не грозит, но вы же видели, сколько, какое количество, как цепная реакция.
Я отношусь к этому нехорошо, я бы сказал. Даже скажу больше. Я никогда не мог бы себе представить, что я могу прийти к Олегу Николаевичу Ефремову и сказать: Олег, давай-ка я возьму малую сцену, и там буду... Да? Ну, дико, в страшном сне такое не приснится. Ну, может, от того, что я из провинции, из Саратова, из семьи хорошей, порядочной, что ли, да? Так сказать, эти основы нравственности вошли в детстве раннем. Но к бунтам отношусь, наверное, даже могу так сказать, брезгливо. Во всяком случае, когда это произошло вот с Юрием Петровичем Любимовым, прошло время, Юрий Петрович Любимов завершил свои взаимоотношения с театром, который он создал. И я предложил ему поставить там спектакль. Видимо, это его не заинтересовало.
Отказался, да?
Ну, официально не отказался, но поскольку долго не дает ответа, скоро будет уже месяц, значит, то думаю, что именно так, но дело не в этом. Я говорю тебе о том, что вызывает этот инцидент во мне. Я, ну, так сказать, судьба меня ласкала, понимаешь? У меня было 14 лет при Ефремове радости. Ну, разные были радости. И не радости были, и радости, да? Потом Олег уходит в Московский художественный театр, я решаю стать директором. Еще было, в общем, достаточный отрезок. Потом решаю перестать быть директором. А потом в 83-м году, то есть спустя 13 лет после ухода Олега Николаевича, я перехожу к нему актером. А чуть позже становлюсь ректором школы-студии МХАТ. Так вот, это все, ну, как тебе объяснить, это человеческие поступки и логика человеческая. А вот эти бунты, как бы тебе сказать помягче?
Ну, если действительно денег не платят, ну, если надо выпрашивать каждую копейку, если актерский труд используют
никогда,
в своих интересах.
Никогда не испытывал этого, никогда не принимал участия в подобных, так сказать, коллизиях жизненных. Думаю, что если бы что-то было даже в страшном сне приснилось, ушел бы вовремя. Понимаешь? Театр – это не пенсия, и это не работа до пенсии. Это зона повышенного социального риска. Театр – это, если это не работа по любви.
И жизнь одна, Олег Павлович. Я, понимаете, с одной стороны, я прекрасно вас понимаю, вот ваше брезгливое отношение к этим бунтам, а с другой стороны, люди стареют. Если действительно ничего не происходит, я не беру Юрия Петровича любимого, это другая отдельная история.
В другое место, где будет лучше. Рыба ищет, где
глубже.
Тебе никто
ничего не должен.
Абсолютно. А человек ищет, где лучше. Вот и все. Надо иметь мужество принимать решения. Меня здесь не понимают. Я пойду и смогу убедить других.
Что делать с театрами, в которые никто не ходит? А у них большие труппы, артисты какие-то есть, да?
Ну, это, должен тебе сказать, проблема серьезная. Я думаю, что она не только и не столько упирается в то, что не ходят, сколько в то, что у власти сегодняшней нет серьезного кадрового ресурса. А как организуется кадровый ресурс? Надо, чтобы каждый театр, на мой взгляд, имел необходимость хотя бы раз в сезон предоставить свою сцену дебютирующему молодому режиссеру. Первое. Ну, второе там уже будет
да
из что? Первого.
Вам в МХТ у Табакова, говорю я вам, дорогие друзья, репетируют на всех этажах. Везде идут какие-то репетиции, круглосуточно.
Во всяком случае, это признак здоровья.
Да,
понимаешь? А когда не репетируют, когда, так сказать, ходят и говорят, а вот те взяли там то-то, а вы нам обещали это признак нездоровья. Только и всего.
Почему, на ваш взгляд, очереди нет на должности главных режиссеров? Почему сегодня даже из среднего поколения как бы особого рвения не видно, никто не хочет?
Я полагаю, потому что ответственности на себя никто не хочет брать. Ведь становясь главным режиссером, ты становишься не только, как это, модератором собственного дарования, да? Ты становишься, так сказать, ответственным перед довольно большой группой людей за реализацию их способностей. Так же не бывает, что вот, так сказать, до меня были способны, а потом я пришел и способности куда-то скрылись.
Ну, конечно.
Ну, так что это вторая, что ли, мне кажется, проблема, которую также надо решать. Ротация. Вот в этом смысле в Германии очень полезные примеры есть. Человек, начинавший в маленьком городе Геттинген, в университетском городе, или там Гайдельберг, да, потом переходил в город Гессен небольшой, да, а потом там дальше.
Может,
а потом он,
такой разницы между
провинцией
и столицей.
А потом он приходил в Кёльн, а потом он шел в Гамбург, а потом он шел в Берлин, а потом он шел в Мюнхен, в Камершпиле, а потом он как вершину карьеры он шел в Венскую, так сказать, Бургтеатр.
А у нас только Москва.
Вот и все.
Даже Петербург уже не котируется.
Я понимаю, но тем не менее, это очень важно. Важно, что я прихожу на отрезок времени, у меня есть план действий, я беру на себя ответственность за реализацию этого плана, и если я не реализую этот план, то, как говорится, пошел вон дурак.
Угу.
Ну, если ты болеешь там или что-то случилось, это один разговор. Но если ты планировал и, как называл Александр Сергеевич Пушкин декабристов, планщики, да? Так вот, если ты планщик, да, ну, тогда иди дальше.
Олег Павлович, что касается учеников, которые уже стали дяденьками взрослыми, а не просто там ученики, вы всегда чувство гордости испытываете? А если не испытываете, вы об этом говорите своим ученикам?
Да. Я скажу тебе больше, я никогда ничего не жду за свою любовь к ним. Я их люблю, я люблю их для себя, а не для того, чтобы они, так сказать, вставали на колени и умилялись нимбу над моей головой.
Они советуются с вами? Ну, с тех, с которыми вы общаетесь в течение жизни.
Советуются, когда трудно бывает, советуются.
А вы каким-то образом оценку выставляете их поведению, что нравственно, что ненравственно? Или это не входит,
знаешь,
как бы в сферу
они,
отношений?
Они знают, и, мне кажется, чаще всего
поступают так,
методом самонаведения попадают в то, что надо.
А вы с ними разговариваете на темы политики? Тут вот такое поле опасное, здесь так легко потерять все, что накопил.
Я тебе так скажу, я государственный служащий.
Это понятно, да.
Я взял на себя определенные обязанности внутри государственной структуры этой страны. Я, что бы ни случилось, это моя земля, это моя страна, это моя родина, там еще лирические слова могу сказать. Однажды, когда я вернулся с гастролей в Иркутске, ну, там, в Сибири мы ездили, это был подвальный театр, и вернулся я, и так долго все время передавали Чайковского по радио, по телевидению.
Какие были времена?
Да. «Лебединое озеро». А я должен был там на следующий день или через полтора дня ехать поездом в Финляндию по контракту ставить спектакль. Ты знаешь, я уезжал и там я ехал вместе с Мариной, моей женой нынешней, туда. Она была молодой актрисой. И я думал, да, наверное, может случиться, что я не вернусь. Только в том случае, если коммунисты опять вернутся к власти.
Понятно. Сейчас вопросы задам от слушателей, а то у нас время кончается. Но задам один вопрос все-таки, который меня очень интересует. Вы Машкова выступление видели на съезде «Единой России»?
Нет.
Понял. Так, внимание, вопрос. Так, в кино не хочу. О, в прошлом году мы отмечали юбилей Чехова. Олег Павлович, какую роль в вашей жизни занимает Антон Павлович?
Вы знаете...
Фотография есть, кстати, замечательная в этом альбоме.
Он не роль занимает. Он, наверное, самый интеллигентный из русских писателей. Он, я думаю, самый совестливый. Ну и один из, может быть, трех самых совестливых. Я рекомендую человеку, задавшему этот вопрос, поинтересоваться. Издательство «Союз театральных деятелей», оно называется, по-моему, «Актёр, режиссёр».
Арт, да-да-да.
Вот. Угу. Оно
Никулина.
Выпустило книгу, Серёжа Никулин, да? Он выпустил очень хорошую книгу о семействе Чеховых. И там так понятно, откуда всё у него. Откуда у этого человека, которого отец заставлял дежурить в этой конторке, неотапливаемой, да, и где он делал, видимо, уроки свои школьные, и когда засыпал, то чернила замерзали. Вот как этот человек до конца дней своих был, ну, знаешь, как бывают люди, которые там говорят: «Здравствуйте, как поживаете? Как поживаете?» И забывает, да? Uh-huh. А он вот в это «как поживаете» внедрялся. И на самом деле, да это в его письмах, это понятно, как его интересуют люди, и как его интересовали люди. Мало, он твердо знал, что на нем жизнь не кончается. И конец его, этот последний день или последний вечер, когда он сказал, попросил, значит, чтобы врач пришел, там, спросил, можно ли шампанского. Ольга Леонардовна это все произвела на свет, организовала, открыла эту форточку, сказала их штербе. Понимаешь, казалось бы, почти ведь пошлость, человек, да? Жалею себя. Так нет, вот я так думаю, вот это единственный человек на Земле, который понимал немощность плоти человеческой и с горечью и досадой констатировал, что, оказывается, это так на самом деле. Я недавно просто записал его рассказы, архиерей, может быть, спрашивающий поинтересуется, и скучную историю. Там ответы на многие вопросы можно получить.
Ваше отношение к осовремениванию классики, спрашивает Тамара. И, кстати, я присоединяюсь к этому вопросу. Вообще отношение ваше к современному прочтению, к современному искусству, поскольку человек рисковый. И отдельное вам браво за вашу работу в спектакле «Чайка» Константина Богомолова.
Ты знаешь, я думаю, что все зависит, знаешь, как говорил старый еврей, портной из Одессы. А вы знаете, как сделать? Так вот, как сделать? Я из Одессы недавно вернулся, я снимался там у Киры Муратовой, поэтому я, может быть, так, по-живому. Как сделать? Я думаю, что весьма тревожно мне было во время репетиции этого спектакля. Я не сразу стал ходить на эти репетиции.
Сопротивлялись, наверное.
Да, а потом, когда вот понял, что ли, ну, как бы сказать, куда идет. Я тебе скажу больше. Уже довольно много моих знакомых, приятелей, и даже у меня друзей немного, но и друзья мои видели этот спектакль. И самая, может быть, высокая оценка в моем представлении – это то, что они смотрели это про себя. Угу. Хотя там весьма отвлекающие от, как бы сказать, классического прочтения пьесы Чехова моменты есть. Но, видимо, вот дарование все-таки режиссера таково, что он попадает внутрь человека, а не, так сказать, занимается расцвечиванием или, как бы сказать, виньетками, или там, как это, раскрась сам. Нет, это не раскрась сам.
Возможно ли демократия в театре, спрашивает Дмитрий?
Нет. В театре, несомненно, на мой взгляд, должен быть просвещенный абсолютизм. Так, во всяком случае, было в самых интересных театрах, которые я знаю. Так было и у Станиславского, и при Немировиче, когда Станиславского не стало. Так было и у Гогита в Станогово, «Царство ему небесное». Понимаешь?
Ну, Юрия Петровича.
Ну, Юрия Петровича лучшие годы так было.
И у Гончарова лучшие годы.
И у Гончарова лучшие годы так было. А как иначе? Как иначе? Он же знает, кому грядеши, да? А есть Если он знает, так чего ж тут? Он и ответственность несет.
Последний.
Давай.
Про седьмую студию просит сказать несколько слов. Седьмая студия МХТ.
Ну, это надо смотреть. Что говорить? Мне кажется, программа действий очень интересная и такая, что ли, ну, заводная. В частности, режиссеры и наши, и не наши работают, и совсем молодые люди, студенты.
Но это тоже чистый эксперимент.
А как?
Такое альтернативное театральное
искусство. Это уже третий, так сказать, третья затея. И совсем молодые люди, учащиеся, они встречаются и с актерами среднего поколения, и со старшими. Так что это, ну, такое, это вариабельность, что ли, вариабельность поиска талантов.
Когда вы говорите «нет», вы доверяете своему вкусу прежде всего, или у вас есть люди, с которыми вы советуетесь?
Советуюсь редко. Люди есть. Очень узок круг этих людей.
Конечно, вы можете чего-то не принимать органически, но в силу как бы своего вкуса, своего сложившихся, своих традиций, внутренних законов.
Я думаю, что, опять-таки, я брал ответственность на себя. Mm-hmm. Значит, как говорится, неси свой крест и веруй. Это Заречное нам оставляло. И если веришь в свою правоту, иди до конца. Если не веришь, тогда надо посоветоваться. И я советуюсь время от времени. Я советуюсь и с Инной Натанной Соловьевой. Я советуюсь и с Майей Туровской, несмотря на то, что она живет в другой стране, и с, прежде всего, с Анатолием Мироновичем Смелянским. У меня есть 3-4-5 моих друзей, которые не театральные, ну, как бы сказать, не люди театра по профессии, но я с ними советуюсь, потому что они живые и не утратившие жизненных интересов люди. И эта информация может быть самая интересная.
Спасибо, это Олег Павлович Табаков. Скажу в начале часа, кто у нас выиграл книжки, а вам здоровья, упорства, терпения, выносливости, мужества, любви, гармонии в доме и счастливых минут на сцене.
Спасибо.